Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala алихи wa ashabihи wa man wala amma ba'd. На сегодняшнем уроке необходимо разобрать один важный вопрос, который также является одним из пунктов опровержения первой заблудшей основы матуридитов. Заблудшая основа у нас в чем выражалась, мы сказали? То, что они говорят, понимание контекстов об атрибутах в прямом смысле приводит к уподоблению Всевышнего Аллаха творением. А это является большим неверием, поэтому понимание контекстов об атрибутах в прямом смысле является запретным и неразрешенным. И на прошлом уроке приводили некоторые пункты опровержения этого фундамента и этой их ложной основы. Сегодня остается разъяснить один важный момент, который тоже дает ясное понимание ложности их этого правила. Называется он «Кадруль Муштарак». «Кадруль Муштарак», то есть, говоря по-русски, схожесть в названии и в общем описании не означает подобие в сущности и действительности. Еще раз. Схожесть в названии и общем описании не означает подобие сущности и действительности. Как это понять? Понимается это следующим образом. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в своей благородной книге описал себя слухом и зрением. Сказал: «Аллаху йастафи миналь малаикати русуляху ва минан нас, инна Аллаха самиун басир». Всевышний Аллах избирает из ангелов посланников, а также из людей. Поистине Аллах является слышащим, видящим. В этом аяте Всевышний назвал себя слышащим, видящим. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал слышащим, видящим человека. И сказал: «Ваджаальнаху самиун басира». И сказал: «Мы сделали человека», то есть сотворили человека каким? Слышащим, видящим. Обрати внимание, Всевышний назвал себя слышащим, видящим, и свое творение человека тоже назвал каким? Слышащим, видящим. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описал себя тем, что он является сострадательным, милосердным. И сказал: «Валяуля фаблюллаху алейкум рахматуху, ва анна Аллаха рауфур рахим». И если бы не щедрость Всевышнего Аллаха и не его милость к вам, и говорит, ведь поистине Аллах является каким? Сострадательным, милосердным. Этим же описанием Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в своей книге назвал кого? Назвал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал: «Лакад джаакум расулюм мин анфусикум азизун алейхи ма анитум, харисун алейкум биль муминина рауфур рахим». Уже пришел к вам посланник из вас самих, азизун алейхи ма анитум, тяжело ему смотреть то или на то, что приносит вам затруднение. Харисун алейкум, он стремится принести вам благо, биль муминина рауфур рахим, и является сострадательным, милосердным к верующим. Что мы взяли из этих двух аятов? То, что в первом аяте Всевышний Аллах назвал себя сострадательным, милосердным, а в другом аяте человека Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал сострадательным, милосердным. Далее, также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в своей книге называет себя знающим, выдержанным, знающий кто? Алим, выдержанный халим. И также этим же названием Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал какие-либо из своих творений. И сказал: «Фаауджиса минум хифатан, калю ла тахаф, ва башшаруху би гулямин алим». Та история, когда к пророку Ибрахиму, алейхиссалям, пришли ангелы. И он, говорит, испугался от них. Так? То есть, когда предложил им еду, и они отказались от нее, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть пророк Ибрахим, алейхиссалям, понял, что здесь что-то неладно. То есть это не просто люди, так? Какие-то люди необычные. И испугался от них. Но они сказали ему: «Ля тахаф, не бойся, ва башшаруху би гулямин алим». И обрадовали его знающим ребенком. То есть то, что у него родится ребенок, который затем станет знающим. А в другом аяте сказано: «Фа башшарнаху би гулямин халим». И мы обрадовали его ребенком выдержанным. Халим, выдержанный, под словом алим, знающий ребенок, имеется в виду Исхак. Под выдержанным ребенком имеется в виду Исмаиль. Суть наша в чем здесь? Что мы должны понять? Что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля как себя, так и некоторые из своих творений назвал одним названием. Сказал какой? Знающий, выдержанный. Также в суре Аль-Хашр Всевышний Аллах Субхану ва Тааля называет себя могущественным, могучим и гордым. Говорит: «Ху Аллаху аллази ла илаха илля ху, аль-малику аль-куддусу ас-саламу аль-му'мину аль-мухаймину аль-азизу аль-джаббару аль-мутакаббир». В конце этого аята что говорит? Аль-азиз, то есть могущественный, аль-джаббар, могучий, мутакаббир, то есть гордый. И этими же именами Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в своей книге называет некоторые из своих творений. И говорит в суре Юсуф: «Калят имраату аль-азиз», сказала жена могущественного, то есть жена кого? Правителя. И назвал этого правителя именем аль-азиз, могущественный. В другом месте в своей книге он сказал: «Казалика ятбау Аллаху аля кулли кальби мутакаббирин джаббар». Так Всевышний Аллах ставит печать на сердце каждого высокомерного могучего, то есть гордого человека, который гордится и превозносится над людьми. То, что нам здесь важно и имеет для нас значение, то, что Всевышний Аллах назвал себя могущественным, высокомерным, гордым, и некоторые из своих творений тоже назвал могущественными, высокомерными, гордыми. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Туридуна арада дунья, валлаху юридуль ахира, валлаху азизун хаким». Вы желаете благ этого мира, а Аллах желает последней жизни. Что ты понимаешь из этого аята? Что Всевышний Аллах субхана ва тааля как себя, так и свои творения описал атрибутом желания и действием желать, так или нет? Сказал: вы желаете мирских благ, а Аллах желает следующей жизни. И указал на то, что Он желает, и творения Его также обладают способностью желать. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля во многих местах своей книги описывает себя мудростью, жизнью, разговором, силой и другими атрибутами. И этими же самыми атрибутами, то есть мудростью, жизнью, силой и разговором, описывает человека в своей книге. И примеров этому как в Коране, так и в Сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, предостаточно. Да. Более того, Всевышний Аллах субхана ва тааля описывает этими, некоторыми из этих атрибутов, некоторые неживые предметы, таких как ветер, животных и так далее. Говорит про ветер, что он был могучим или сильным. Про животных говорит, что они живые и тому подобное. То есть описывает этими описаниями кого? Даже неживые предметы и животных, не только людей. Да. Все это говорит тебе о чем? О том, что может быть такое, что разные предметы, сущность и действительность которых различается, но называются они одним и тем же названием. Название у этих предметов, у двух различных предметов одинаковое, но сущность у них разная. Говорим, что Всевышний Аллах субхана ва тааля видит, и человек видит, и комар тоже видит. Но Всевышний Аллах субхана ва тааля видит не так, как видит человек, и человек видит не так, как видит комар. То же самое Всевышний Аллах субхана ва тааля описывает себя силой, человека описывает также силой, слон тоже описывается силой, ветер описывается силой, и даже комара можно описать определенной силой, то есть в зависимости от или по отношению к другим каким-то еще более мелким, слабым творениям. То есть все эти объекты описываются одним понятием – сила, кувва. Но разница между этими объектами очевидна, вместе с тем, что название одинаковое. Более того, необходимо отметить о том, что общее описание или какие-либо общие атрибуты могут быть даже у симметрично противоположных предметов. У симметрично противоположных предметов могут быть одни и те же свойства, называемые одними названиями или словами. Как, допустим, существование. Два предмета противоположны друг другу симметрично, но оба существуют. И этот существует, и этот существует. Оба описываются чем? Одинаковым описанием, одинаковым названием. Нам. Так вот, вот этот вот минимальный объем схожести, который присутствует между этими различными предметами, в этом описании или в этом атрибуте называется как «кадруль муштарак» – общий объем схожести. Ясно или нет? То есть смотри, когда мы говорим «комар обладает силой» и «слон обладает силой», говорим безусловно, что эти два творения различны в своих сущностях, в своих атрибутах и так далее, но оба описываются силой. Так вот, вот это минимальный объем схожести между силой слона и между силой комара называется как общий объем схожести. Кадруль муштарак. Кадр, то есть что? Объем аль-муштарак, общий. Общий объем чего? Подобия или схожести между двумя предметами. Здесь необходимо, то есть для того, чтобы понять этот вопрос глубоким образом, то есть ясным образом, необходимо сделать некоторые предварительные разъяснения. Можете у себя записать, вот это необходимо записать, является важным. То, что слова в арабском языке можно условно разделить на две большие группы. Первая группа, когда приходят два разных слова, и между ними есть какая-то взаимосвязь. У двух разных слов в арабском языке есть определенная взаимосвязь. Так вот, когда в арабском языке приходит два слова, так что есть между ними какая-то взаимосвязь, тут может быть три вида взаимосвязи. Первый называется «Аль-Мутарадифа», «Аль-Альфаз Аль-Мутарадифа». Что такое «Аль-Альфаз Аль-Мутарадифа»? В арабском языке слова «Аль-Мутарадифа» — это когда у нас есть два слова, но смысл их один и тот же. Неправильно говорить, не совсем синоним. У синонима есть еще другая группа. Когда мы будем про вторую или про третью группу говорить, как раз будем говорить про синонимы. Так, что касается про мутарадиф, это не совсем синоним. То есть под ним обладатели знания, которые разговаривают о вопросах идеологии, под понятием мутарадиф имеют в виду два разных слова с одинаковым смыслом. Два разных слова с одинаковым смыслом. Как, например, «аль-джулюс» и «аль-куруд». Как «джулюс», так «куруд». У обоих этих слов смысл одинаковый. Какой смысл? Сидение. Это если мы возьмем мнение тех, которые считают, что между этими двумя словами нет разницы. Есть еще мнение других ученых арабского языка, которые считают, что между «джулюс» и между «куруд» есть разница. Но если взять мнение тех, которые говорят, что между этими двумя словами нет разницы, тогда можно сказать, что это пример на те слова, которые носят название какое? Мутарадифа. Видишь? Два раза слово. Одно «джулюс», два по-разному звучат, другое «куруд». Но между ними есть определенная взаимосвязь. Какая взаимосвязь? Называется «тарадуф». «Тарадуф», то есть единство в чем? В смысле. Два раза слова, один и тот же смысл. Таиб. Второй вид взаимосвязи, это называется «аль-альфаз аль-мутадайина». «Аль-альфазуль мутадайина». То есть два слова с разным смыслом. То есть, как, например, если ты скажешь «ас-сама валь-ард» – «небеса и земля». То есть два слова, между ними взаимосвязь какая? Мутабайна. Отсутствие единства в смысле. Небо несет одно значение, слово «земля» «аль-ард» несет совсем другое значение. Два разных слова, два разных значения. Это то, что в арабском языке называется «аль-мутабайна». И третий вид таких слов или такой взаимосвязи называется «аль-альфаз аль-мутакафиа». «Аль-альфаз аль-мутакафиа». В конце «хамза» и «тамарбута». «Аль-мутакафиа». Что такое «мутакафиа»? Вот это то, что можно перевести на русский язык как синоним. Это такие слова, то есть два разных слова, смысл которых частично похож, но с другой стороны разнится. То есть в чем-то одинаков, а в чем-то разнится. Называются такие слова как «аль-альфаз аль-мутакафиа». Как, например, слова «ас-сарим» и «аль-муханнад». «Ас-сарим» и «аль-муханнад». Оба эти слова на русский язык переводятся как «меч». То, что используют при сражении. «Меч». И «сарим», и «аль-муханнад» переводятся как «меч». Но в арабском языке эти два слова не абсолютно похожи. У них смысл не один и тот же. «Сарим» у него есть свои оттенки в смыслах, а у слова «аль-муханнад» есть свои оттенки и своя окраска в смысле. Хотя, в общем, смысл похожий. То, что речь идет о чем? О мече. Но когда ты говоришь «сарим», имеется в виду то, что он сильно отрубает. А когда ты говоришь «аль-муханнад», то есть он из хорошего металла, от слова «аль-хинд», «Индия». Считалось, что хорошие мечи изготавливаются в Индии. То есть когда ты говоришь об одном и том же предмете, меч, но используешь два разных слова. Почему? Потому что когда произносишь одно слово, хочешь сделать акцент на одну окраску, на один смысл у этого слова. Или произносишь второе слово, потому что хочешь сделать акцент на вторую окраску этого слова. Ясно или нет? Значит, эти слова как называются последние? Аль-мутакафия, то есть синонимы. По-русски говоря, синонимы. Вот с этим разобрались. Теперь второй вид слов. Помните, мы говорили, что арабские слова и взаимосвязь между словами можно разделить условно на две большие группы. Первая группа, какая сказали? Два разных слова и какое взаимодействие и взаимоотношение между ними. Теперь вторая большая группа, наоборот. Одно слово, когда присутствует у нас перед нами только одно слово. В зависимости от того, каково оно по смыслам, оно тоже бывает трех разных групп. То есть, что мы поняли, проводим две стрелки, так или нет? Говорим слова в арабском языке, от них проводим две стрелки. Первая стрелка – два разных слова, и в зависимости от взаимоотношения, взаимодействия этих двух слов, бывает три группы. Теперь вторая группа какая? Большая. Одно единое слово. В зависимости от того, какие оно несет значение, тоже бывает три группы. Вот вторая группа, большую же назначили сейчас, указали же. Вот на нее надо обратить особое внимание. То есть первая группа нам не так интересна. Мы ее привели просто для того, чтобы ты имел общее обозрение и общий склад относительно этих слов. Больше нас волнует именно вот эта вторая группа. Ее необходимо хорошо понять. Если мы ее хорошо поймем, этот вопрос у нас хорошо уляжется. Первая группа слов называется «Аль-Муштарик Аль-Лавзы». «Аль-Муштарик Аль-Лавзы». С касрой под «Ра». Неправильно говорит «Аль-Муштарак». Говорят «Аль-Альфаз Аль-Муштарака». Это не совсем правильно. Правильно сказать как? «Аль-Альфаз Аль-Муштарика». Или по-другому «Аль-Муштарик Аль-Лавзы». Это когда у нас приходит одно слово, и под ним, или это слово, несет несколько смыслов. Так, что между этими смыслами вообще нет никакого сходства. По-арабски говоря, «Хуаллавзуль вахид» – это одно слово, «Ютлаку аля ашья мухталифа» – используется на различные смыслы. Бильхат валь хатыка. И эти различные смыслы различаются абсолютно по своей сущности и по своим определениям. Итлакан мутасауян. Так что когда ты это слово говоришь, под ним могут подразумеваться как этот смысл, так этот смысл, так и этот в одинаковом что порядке. Пример этому давайте приведем по-русски. Можно привести по-арабски, проблем нет, но чтобы понятнее было, приведем по-русски. В русском языке тоже такая группа слов присутствует. Как, например, слово какое? Ключ, допустим. Так, слово ключ. Когда ты говоришь ключ, под ним может подразумеваться предмет, в котором ты открываешь дверь, а может подразумеваться ручей воды, источник воды. То есть, видишь, смотри, одно слово несет два значения, никакого объема схожести между ними нет. Этот вообще одно значение несет, то вообще другое значение несет. Одно название, два разных значения. Так что, если ты скажешь ключ, то человек не имеет права указать тебе, что ты имеешь в виду железный предмет, которым открывает дверь, или что ты имеешь в виду ручей. Но он должен спросить, что ты имеешь в виду под ключом. То, чем открывает дверь, или имеешь в виду ручей. Потому что слово «ключ» используется одинаково равно. Как на это значение, так и на это значение. Ясно или нет? То же самое в арабском языке. Слово «аль-айн». Слово «аль-айн» несет множество значений. Как, например, глаз. Орган тела человека – глаз. Или, например, тот же самый источник, ручей. Тоже называется словом «айн». Или сущность чего-то, то есть его сущность любого предмета, тоже можно назвать словом «айн». Или «сглаз». Когда человека постигает «сглаз» как называется по-арабски? Тоже говорят про него «аль-айн». Или «шпион». Про шпиона тоже говорят «айн», «глаз». Смотри, одно слово, но пять значений. Так что между этими словами нету схожести. Ручей, глаз, орган тела или сущность вещи. То есть между этими разными значениями нет никакого объема схожести. Вот такие слова как называются в арабском языке? Аль-альфаз аль-муштарика. Муштарика – слово общее. Слово одно несет в себе общее, что большое количество значений. Ясно? Значит, первая группа – это аль-муштарик аль-лавзы. Теперь вторая группа. Всего будет три группы. Вторая группа называется «Аль-мутаваты». «Аль-мутаваты». «Мим», «та», «вау», затем «алиф», потом «та» твердая, потом «яй» и «гамза» на конце. Нам что такое слова «аль-мутаваты»? Вот это вот что особо важно понять. Это такое слово, по-арабски говоря, смотри, «гуаль-кулли», «аллази якуну хусуль ма'наху аля афрадия аззигния валь-хариджия аля сауия». Как это понять? Это какое-то общее слово, которое можно использовать в одинаковом порядке на огромное количество предметов. Как, например, слово «человек». Словом «человек» ты можешь описать одинаково Ахмада, Мухаммада, Махмуда, Саубана, Зубейра. То есть большое, огромное количество афрад, то есть личностей. Все они объединяются под единым словом «человек». Или, допустим, слово «животное». Слово «животное» ты можешь использовать как на льва, так и на лягушку, так и на что? На змею, так и на слона и на тому подобные, что различные разновидности. Понимаешь или нет? Смотри, теперь кто скажет, кто больше имеет прав называться животным? Слон или лев? Одинаково. Поэтому мы сказали, слово, которое одинаково по праву используется на каждое из огромного количества отдельных личностей. То есть никто не может сказать, что слон больше имеет права или больше заслуживает называться животным, допустим, чем осел, или чем лев, или чем собака. Все они одинаково заслуживают этого единого названия. Вот эти слова как называются? Аль-мутаваты. Аль-мутаваты. А слово «талату»? «Талату» это что? Как бы когда что-то приходит один за другим. Одно за другим. Одно накладывается полностью на второго. От этого слова. Дальше. И Последняя группа таких слов называется «Аль-Мушаккик». «Аль-Альфаз Аль-Мушаккика». «Мушаккик», то есть от слова «сомнение». Как это понять? Это такое слово, заранее скажем, что это одна из разновидностей муталаты, на самом деле. То есть относительно этого есть разногласие у обладателей знания. «Мушаккик» является вообще отдельным видом или является одной из или одним из подразделений муталаты. Есть разногласие, более правильное мнение, что это является одним из подразделений муталаты. Кто-то может думать, зачем все это надо. Дальше придет. Если ты это поймешь, этот вопрос тебе будет легок затем для понимания. И для понимания мазаба матуридитов в этих вопросах тоже тебе облегчено будет. Смотри, мушаккик — это тоже слово, под которым тоже много различных разновидностей, так? Но использование слова относительно одного предмета из этих всех предметов заслуживается больше, чем относительно другого предмета. Как если ты скажешь, например, слово «белизна», например, «белизна». То есть «белизна» — слово, под него можно поместить различные виды белизны. Допустим, снег сильно белый. Старенькая футболка, которая уже не успела немножко пожелтеть, не такая сильно белая, как, допустим, чистый снег, который выпал только что. Если снег выпал давно и на нем уже есть различные отходы производства городского, он уже будет тоже белый, про него говорят, но уже что, покрыт немножко серым цветом. Все эти предметы называются как? Одним словом «белизна» или словом «белый». Но вместе с этим один из этих предметов заслуживает быть названным этим словом больше, чем остальные. В отличие от чего? От муталаты. Помните, муталаты мы говорили как Амр, так и Зейд, так и Ахмад, так и Мухаммад. Все одинаково заслуживают называться словом «человек». Ясно? А здесь уже, видишь, опять такое же слово, под ним много различных смыслов, но использование этого слова относительно одного из этих предметов более заслуженно, нежели второго. Относительно второго еще более заслуженно, чем относительно, допустим, третьего. И так далее по порядку. Заслуги описывания этим предметом. Или, допустим, слово «существование». Существование, допустим, Всевышнего Аллаха не такое, как существование наше. Всевышний Аллах, субхана ва тааля, больше имеет прав на совершенное использование слова «существование» относительно него, нежели мы. Но единым словом «существование» называются оба существования. Как существование Всевышнего Аллаха, так и наше существование. Так и существование каких-то животных, допустим, или предметов и тому подобное. Ясно или нет? Эти слова называются как «аль-мушаккика». Теперь ты должен усвоить следующее. То, что отношение названий, атрибутов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и его имен по отношению к названию наших атрибутов и наших имен идет по форме какой? По форме «альфаз аль-мушаккика». По группе какой? Слова «мушаккика», которые являются одним из разделов «аль-муталаты». В каком смысле? Мы говорим, Всевышний Аллах субхана ва тааля описывается атрибутом «лик». И люди тоже описываются атрибутом «лик». Но про человека как говорят? «Лицо». Видишь, даже в русском языке меняют слово. Говорят «лик» и говорят «лицо». То есть, когда человек или какой-то предмет является более важным и более великим, про него говорят «лик». Когда является менее важным, говорят «лицо». Что касается в арабском языке, то используется одно и то же слово «аль-вадж». Так, видишь, смотри, теперь мы берем слово «аль-вадж» и говорим, что слово «аль-вадж», если мы соотнесем его ко Всевышнему Аллаху как его атрибут и соотнесем к человеку как его атрибут, какова связь взаимоотношений этих двух смыслов друг с другом? Говорим по форме или по группе «альфаз аль-мушаккика». Так что это слово может быть или могут быть названы оба атрибута, как атрибут Всевышнего Аллаха, так и атрибут человека. Но один из этих двух атрибутов имеет на это название прав больше, чем второй. То есть лик Всевышнего Аллаха субхана ва тааля какой? Совершенный, абсолютный, не имеющий недостатков, достигший совершенства, в отличие от лиц людей. Лица людей постигают их несовершенство, слабость, возможно, уродство, возможно, что-то из болезней и так далее. Поэтому, хоть он и называется этим словом «аль-вадж», но лик Всевышнего Аллаха субхана ва тааля больше заслуживает, чтобы этим словом или это слово использовалось относительно его атрибута. Вот это понятно или нет? Теперь, брат, ты должен усвоить важный момент, что многие из групп философов также подтверждают наличие «хадруль муштарак», то есть общего объема схожести между названиями атрибутов и именами Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и творений. Но они утверждают этот «хадруль муштарак» не по группе «мушаккик», а по группе какой? Альфаз аль-муштарика. Да, мы, говорит, утверждаем кадруль муштарак. Мы утверждаем наличие общего объема схожести. Но не по группе мушаккика, и не по группе мутаватия, а по группе какой? Альфаз муштарика. Понял или нет? То есть, что он хочет сказать? Смотри, что из этого получается? Во-первых, ты должен усвоить, почему они все-таки соглашаются с утверждением общего объема схожести. Заранее скажем, что некоторые вообще его отрицают. Некоторые вообще отрицают и говорят, он не существует. Некоторые говорят, да, мы его утверждаем. Почему, брат, они его утверждают? Потому что это вещь дарури. Они не могут от этого убежать и никуда не могут уйти. Куда бы они ни уходили, они заходят в тупик. Потому что приверженцы сунны говорят, как вы можете говорить, что между Аллахом субхану ва тааля и между творениями нет никакого общего объема схожести, когда Всевышний называет одинаковыми названиями как себя, так и человека. Для этого мы приводили эти аяты в начале урока. Говорит, я сострадательный, милосердный, и человека называют сострадательный, милосердный. Я знающий, видящий, про человека говорит, знающий, видящий и так далее. Ясно или нет? То есть присутствует общий объем схожести. Некоторые из них соглашаются и говорят, хорошо, мы признаем это, наличие этого общего объема схожести. Но не по пути бутаваты, не по пути мушакик, а по пути альфаз муштарика. Как понять? Говорят, да, название одно, но сущность различна абсолютно. Так что между ними вообще нет никакой схожести. Как в слове «айн» – «глаз». Словом «глаз» ты можешь описать ручей и орган тела человека, который находится на его лице. Есть ли какая-то, хоть какая-то схожесть между ручьем и между глазом? Никакой вообще схожести нет. Понятно ли нет? Так же, как слово «ключ» – то, чем открывает дверь, и родник воды. Есть ли какая-то схожесть между ключом, таким и ключом таким? Никакой схожести нет. Они говорят то же самое между Всевышним Аллахом и творениями. Никакой схожести между существованием Аллаха и существованием человека нет. Схожесть лишь в чем? В названии. Название одно, все остальное абсолютно, абсолютно различно и вообще нет никакой схожести. Вот это является источником их заблуждения, которое привело их к выведению вот этой вот ложной основы, которую мы сейчас опровергаем. Поэтому сказали, если мы начнем понимать в прямом смысле, так что мы будем утверждать общий объем схожести по пути мушаккика или муталаты, то это приводит к уподоблению Аллаха творением и является неверием. Понятно? Если мы скажем, что между существованием Аллаха и между существованием человека есть определенная схожесть в смыслах, как между понятиями, допустим, существования человека и существования животного, также, то есть определенный общий объем схожести, это будет уподоблением Аллаха творением и является чем? Неверием, которое вводит человека из ислама. Теперь ясна стала сущность вопроса или нет? Теперь, иншалла, сущность вопроса стала ясна. Теперь, для того, чтобы понять правильность мнения приверженцев сунны и неправильность мнения заблудших нововведенцев, ты должен понять еще некоторые моменты, которые необходимо разъяснить. В чем они заключаются? То, что, брат, вот этот вот общий объем схожести, он существует только в головах людей. То есть даже если мы говорим о пути мушаккик, так, о пути муталаты, то, как говорят приверженцы сунны, вот этот вот кадруль муштарак существует только в головах людей. Но в действительности, в реальности, то есть в быту, он не существует, кроме как в приписанном кому-то виде. Как, например, смотри, как это понять? Если я говорю слово «зрение», слово «зрение». Слово «зрение» из какой группы? Является ли оно альфаз муштарика или является мутаватой? Кто скажет? Из слов мутаваты является, так? Или мушаккик, скажем так. Правильнее сказать в данном случае мушаккик. Почему, брат? Потому что, допустим, собака описывается чем? Зрением. Говорят, что собака может видеть в каких-то случаях лучше человека, допустим. Комар тоже описывается зрением, может быть, видит хуже человека. Человек тоже описывается зрением. Смотри, то есть это слово, которое справедливо используется относительно различных объектов и предметов, но какой-то из этих предметов больше заслуживает быть описан этим словом, чем другой. Это что такое сущность как раз этого мушаккика? Теперь мы смотрим, смотри, важный момент, очень важный момент. Если мы говорим «зрение», когда ты просто говоришь слово «зрение», существует ли зрение просто никому не приписанном виде? Ты не говоришь «зрение комара», «зрение слона», «зрение человека». Нет, просто говоришь слово «зрение». Присутствует оно в действительности, в быту, в реальности, снаружи моей головы, или оно не присутствует? Мы говорим, оно не присутствует где? Снаружи. Не присутствует в реальности, но присутствует только в моей голове. Почему, брат? Потому что ребенок, когда рождается, он потихоньку растет и от своих родителей, и от окружающих его людей, когда ему произносят определенные слова и показывают на какие-то предметы, говорят, это гора, это мечеть, это дом. У него в голове откладывается вот этот вот кадруль муштарак. Понял или нет? Ему говорят, смотри, собака бежит. Он смотрит, и говорят, собака это животное. И он запоминает, ага, собака это животное. Потом показывают на кошку. Видишь, кошка бежит, да? Кошка тоже животное. Ох, запомнил, что это животное, но почему-то называется по-другому. Кошка. Понял или нет? Потом он, родители берут его с собой в зоопарк, и пока сразу много животных. Видишь, лев, видишь, видишь. Показывают ему разных животных. Говорят, посмотри, сколько животных ты увидел, да. Так вот, все они животные. И этот животное, и этот животное, и этот животное. И в итоге у ребенка в голове откладывается, когда он все эти различные предметы увидел, по-разному называются их различные сущные, но их в итоге объединяет одно слово. Что у него, брат, получается в разуме? У него в разуме откладывается вот этот вот кадр-аль-муштарак между всеми этими различными объектами. То есть у каждого, у тебя, у всех есть в головах, то есть как он понимает этот мир и то, что его окружает, посредством вот этой представления в голове общего объема схожести. То есть когда тебе говорят, человек, что ты в себе представляешь, в голове что ты представляешь, то есть ты не можешь представить, допустим, какую-то конкретную личность. Если тебе скажут, допустим, твоего знакомого, которого зовут Мухаммад, скажешь Мухаммад, ты сразу представляешь Мухаммада. Ахмад, представляешь Ахмада. Но если тебе скажешь просто человек, ты представляешь что-то, какую-то общую смесь, которая какая-то расплывчатая. Ты ее собрать не можешь, но ты понимаешь, о чем речь идет. Правильно или нет? Теперь вопрос. Когда тебе скажут, допустим, рука, слово рука, то же самое, от слова рука у тебя в голове появляется какой-то общий объем схожести, который позволяет тебе понять, что рука это не нога. То есть, если тебе скажут нога, ты представляешь что-то одно. Если тебе скажут рука, ты уже представляешь что-то другое, ясно или нет? Хотя конкретного чего-то ты не можешь представить. Но если тебе скажут рука мужчины, так, у тебя уже представляется какая-то рука мужчины. Скажут рука женщины, представляется рука женщины. Так вот, брат, очень важным является здесь усвоить, что вот этот вот общий объем схожести между различными предметами, которые объединяются одним словом, вот этот общий объем схожести присутствует только в голове. Присутствует только в голове, а в реальности, в быту, снаружи, мозга человека, он не присутствует. Не имеется, не существует. Но он существует только в чем? Только в приписанном кому-то виде. Когда ты скажешь «рука», он не существует снаружи. Рука не существует снаружи, просто. Но когда ты скажешь «рука человека», все, начинает присутствовать снаружи. Рука животного, рука женщины. Почему я говорю «рука животного»? У нас в русском языке говорят «лапа». Но в арабском языке и животные, и другие относительно всех используется слово «рука». Нога слона говорят «рука». Нога муравья говорят, что рука. Лапа собаки говорят тоже рука. В арабском языке относительно всего этого используется слово одно и то же. Аль-яду, рука. Ясно или нет? И, брат, основа заблуждений вот этих вот философов и этих заблудших групп, что они решили, что вот этот вот кадр-аль-муштарак существует снаружи. Существует, есть снаружи. И если мы скажем «рука», и опишем этой рукой как Всевышнего Аллаха, так и человека, то получится, что уподобление Всевышнего Аллаха творению, что ведет к неверию. А если бы они ограничились и поняли тем, что кадр-аль-муштарак присутствует только в головах, не присутствует снаружи, тогда они не попали бы в это заблуждение. Это одна из причин, почему они заблудились в этом вопросе. Вот это ты должен запомнить и понять, что кадр-аль-муштарак присутствует только где? Только в голове и не присутствует снаружи. Значит, что мы сказали? Сказали то, что понятие кадр-аль-муштарак не присутствует в реальности, в быту не присутствует как что-то физическое, но присутствует в голове человека. И начинает присутствовать эта вещь в реальности, если ты кому-то припишешь. Скажешь зрение Аллаха и скажешь зрение человека. И любой нормальный человек, когда ему говорят зрение Аллаха, он понимает одно. Когда ему говорят зрение человека, он сразу начинает понимать нечто иное. Но с другой стороны, он понимает, что между этими понятиями есть что-то, какой-то общий объем схожести. Потому что если ты скажешь зрение Аллаха, рука человека, то есть ты понимаешь, любой человек понимает, что это разные вообще вещи, зрение и рука. Но когда скажешь зрение Аллаха, зрение человека, человек отдает себе нормальный отчет, что это разные два зрения, хотя между ними есть общий объем схожести, который присутствует в голове человека. И брат, человек, какой бы он ни был философ, и какой бы он ни был гнилой, сгнивший в результате того, что вырос на греческих философских идеях и идеологиях, все равно он не может от этого убежать. Почему, брат? Потому что так он воспитан с самого детства. По пути инстинктов в него заложено наличие общего объема схожести между различными предметами. Подобно тому, как человек, ребенок, то есть почему ребенок, когда мать подходит к ребенку сзади и стукает ему тихонечко по спине, почему он сразу оборачивается назад? Потому что инстинкт ребенка заложен с детства, что у действия есть действующее лицо. От этого человек никуда не может убежать. Когда ему постучали тихонько по спине, он сразу понимает, то есть на фоне инстинкта, то есть не надо об этом даже думать или задуматься, он сразу понимает, что нечто произвело действие, значит, что у этого действия есть действующее лицо, и оно находится сзади него. И он сразу что делает? Поворачивается в ту сторону. Смотри, ребенок маленький, в школе не учился, в садик не ходил, только что родился, пару месяцев пожил, уже это знает, то есть как инстинкт. То же самое, брат, на этом же уровне закладывается у него инстинкт наличия кадруль-муштарак между различными предметами. Потому что так он воспитывается, что родители его так обучают. Говорят, показывают на предмет и озвучивают его название. Говорят, это гора. Если же просто к ребенку подойдут и будут говорить рядом с ним. Гора, 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 гора. Он не будет знать, что такое гора. Он будет знать, что есть такая вещь, гора. Но что за гора, он понять не может. Папа гора или не гора, не знаю. Мама это гора или не гора. Может, у меня братишка это гора. Может, мечеть это гора. Он не знает, что такое гора. Он знает, что есть слово, но не может ничего представить в голове от этого слова. Ясно или нет? Но потом, когда ему покажут, у него складывается что? Отпечаток, что это гора. Потом показывают на другую гору, вообще другую. Другой рельеф, другая высота. Говорят, гора. Ясно? Смотри, два разных предмета, но называются как одинаково, словом гора. И у человека откладывается вот этот вот кадруль-муштарак в голове. Ясно или нет? Давайте здесь зачитаем слова Ибн Абиль-Изза Аль-Ханафи в его шархе на Акида Тахауия, где он говорит, те имена, которыми Всевышний назвал себя, а также назвал ими кого-либо из творений, как живой, сущий, знающий, мощный, мы понимаем смысл этих понятий относительно творений. То есть мы, когда нам говорят мощный, какой знающий, живой, у нас откладывается понимание этих вещей относительно тех предметов, которые мы видим вокруг. Мы понимаем, что между жизнью Аллаха и жизнью творения есть общий объем схожести. Но вместе с этим этот общий объем схожести существует в неприписанном виде лишь в головах, но не в реальности. В реальности же эти понятия существуют лишь в приписанном, конкретизированном состоянии, приписанном кому-то. Конкретизировал ты это слово кем-то. Рука Аллаха. Не так просто, а конкретизировал. Говорит, и как раз это приписывание и конкретизация превращает понятие в то, какое заслуживает объект. Когда ты скажешь зрение, и скажешь зрение Аллаха, ты представляешь себе что? Зрение, надлежащее кому? Величию Аллаха. Не так, как если тебе скажешь зрение комара. Говорит, когда ты припишешь, все, становится понятно объем этого зрения. И чего он заслуживает. Дальше. Теперь, как мы обещали, важный момент, который нужно понять, то, что наличие общего объема схожести является что? Дарури. Непременно необходимым. Почему? Потому что на нем строится путь взаимопонимания и разъяснения. Если мы уберем это понятие и скажем о его несуществовании, невозможно будет производить взаимопонимание и разъяснение между двумя людьми, не говоря уже о другом, более большем количестве людей. Нужно здесь отметить, что любой предмет, чтобы когда назвали тебе его, чтобы ты что-то представил о нем, есть три пути. Есть три пути. Либо тебе об этом предмете сообщили, либо ты видел его своими глазами, либо ты видел не его своими глазами, но что-то похожее на него. Как, допустим, слепой человек. Слепой человек, например, прозрел на секунду, увидел петуха и опять что сделал? И опять ослеп. Потом, что бы ему ни говорили, говорят, о, мы проезжаем мимо горы. Он говорит, а как эта гора в соотношении с петухом? То есть, больше она или меньше? Так, какого цвета и тому подобное. То есть, чтобы понять ему, о чем идет речь, ему нужно разъяснить о сущности этого предмета, сравнив его с тем, о чем он или с чем он знаком. Ясно или нет? Допустим, человеку говорят манго. Многие люди, которые живут в наших республиках, не знают, что такое манго. Говорят, как это манго? Что это? Что это такое? Ты ему говоришь, во-первых, это фрукт. Ага, когда ему сказали фрукт, у него уже появилось какое-то общее представление. Так что это, по крайней мере, что ни дом и ни гора. Потом говоришь, он цвета желтого. Он какого-то вкуса, у него косточка такая-то. И начинаешь разъяснять по отношению к предметам, которые ему известны. Или говоришь гуафа. Он говорит, что такое гуафа? Говоришь, знаешь русскую грушу? Или татарскую грушу, или казахскую грушу? Я знаю, вот такая же, только с косточками твердыми, аузабилля. Если его съешь, зуб сломаешь посередине. Их больше, чем в нашей груше. А, все, теперь понял. То есть почему, брат? Потому что путь взаимопонимания между людьми строится на чем? На присутствии вот этого общего объема схожести. А как он может быть достигнут? Так, что человек либо увидел предмет, либо увидел нечто похожее на этот предмет, либо пришел к нему хабар, известие об этом предмете. Теперь смотри. Говорит Ибн Абиль-Из Аль-Ханафи, опять в своем шархе на Тахави на странице 104, так же как прошлый, контекст тоже был с этой же страницы. Говорит, знай, что тот, к кому ты обращаешься и описываешь ему что-либо, понимает тебя только в том случае, если он представляет смысл слов, которыми ты к нему обращаешься. Это происходит только в том случае, если между словом и описываемым предметом существует общий объем схожести. Если же такого объема нет, то взаимопонимание невозможно. Ясно ли? Не может человек понять, что ты ему хочешь сказать, если ты не можешь привести ему ничего из того, что ему известно. Ты называешь ему слово, допустим, что говоришь? Бурк. Что такое бурк? Ну, брат, не знаю, как тебе объяснить, что такое бурк. Ну, какой у него вкус? Не знаю даже, как тебе объяснить. Какой у него цвет? Какой у него цвет, субханаллах, ни на что не... Так, какой у него запах? И запах у него такой, субханаллах. Короче, ты ему что, никак не смог объяснить, что это за предмет? Он его понял или нет? Ничего у него в голове от этого слова не отложилось. Поэтому, говорит, должен присутствовать этот общий объем схожести. Теперь, какой довод у нас на то, что путь приверженцев сунны относительно атрибутов Всевышнего Аллаха и атрибутов творений, и то, что они идут по форме слов мушаккик или муталаты, что этот путь является правильным, а путь людей заблуждений является неверным. Какой довод у нас на это? Доводов у нас на это огромное множество. И приведем из этих доводов несколько. Из этих доводов можно привести то, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел разъяснить людям, какими атрибутами описывается Всевышний Аллах Субхану Тааля, он что сделал? Он приводил сравнение этого атрибута относительно тех атрибутов, которые известны людям. То есть не просто говорил «бурк» и все. Нет, но говорил «милость Аллаха» или говорил «ликование Аллаха». И чтобы люди поняли, что значит «ликование Аллаха» и что значит «милость Аллаха», он приводил им пример относительно того, что они видят. Известный хадис, который учит начинающий требующий знания. Помните, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ликует, когда человек совершает покаяние ему больше, чем ликует человек, который потерялся в пустыне со своим верблюдом, на котором его пропитание и на котором его вода. И он прилег спать под деревом, и когда проснулся, увидел, что его верблюдица ушла от него, и ушла вместе со всей едой и со всей питьей, со всем питьем. Затем он ходил по этой пустыне, искал и искал, пока не выбился из сил, и от усталости сел под дерево и заснул под ним. И когда проснулся, увидел, что его верблюдица стоит перед ним, полная еды и полная питья. И от великого своего ликования воскликнул: «О Аллах, поистине ты мой раб, а я твой Господь». Ошибся из-за сильного ликования. То есть поняли вы это? Поняли. Так вот, Аллах Субхану ва Тааля, когда человек приносит ему покаяние от своих грехов, ликует больше, чем ликует этот раб. То есть что сделал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Когда он говорил об атрибуте Всевышнего Аллаха, ликование. Об атрибуте Всевышнего Аллаха он назвал его словом ликование, которое известно людям. Фарах, сказал фарах. Потом начал разъяснять, что такое фарах. И напомнил ему, помните, что такое фарах? Фарах — это когда вот человек идет в пустыню, потеряется, потом найдет. Вот что происходит с ним? Вот, вот это вот называется фарах. Так вот, ликование Аллаха не такое, оно больше, чем ликование человека. То есть, что сделал пророк, саллаллаху алейхи, чтобы донести до тебя понимание об атрибуте пророка, об атрибуте Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля? Во-первых, он назвал его известным словом. Во-вторых, он привел пример на основании того, что людям известно. И в-третьих, он указал на что? На отрицание подобия. Привел им общий объем схожести, для того, чтобы стало им понятно. Но не забыл, что сделать? Напомнить о том, что этот атрибут не подобен абсолютно атрибуту людей. Сказал, Аллах Субхану ва Тааля сильнее ликует. То есть не думайте, что он точно так же ликует. Не, он ликует, но он сильнее ликует. И теперь человек начинает понимать, что такое фарах, что такое ликование, как атрибут Всевышнего Аллаха. Потом, допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как объяснял атрибут милости? Однажды, что после сражения между мусульманами и между многобожниками, в котором были сожжены дома, пальмы и так далее, пророк Саласам шел со своими сподвижниками. Увидел одну женщину, которая метается между развалинами. И что делает? Ищет своего младенца, своего грудного ребенка. И не может его найти. Смотрит там и смотрит здесь. И находится в чем? В отчаянии. И потом резко находит своего ребенка, прижимает его к своей груди и начинает его кормить. Пророк Саласам что сказал? Как вы думаете, можно ли представить, что эта женщина бросит этого своего ребенка в огонь? Сказали, нет, валлахи. Если она сможет его не бросить, то есть если ей будет дан выбор, бросать или нет, она ни за что его не бросит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Так вот, Аллах, субхана ва тааля, милости к своим рабам больше, чем эта женщина к своему ребенку. Что сделал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы объяснить и разъяснить людям смысл атрибута Всевышнего Аллаха? Не сказал бурк, не сказал кирк, и все, свободны, так или нет? Никто ничего не понял, давайте отдыхайте, гуляйте. Нет. Так было бы, если бы это было бы по дороге альфаза, а что муштарика. Так что между ними нет никакой схожести. Как мы сказали, ключ, которым открывает дверь, и ручей. Если бы эти заблудшие люди были бы правы, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не приводил бы всех этих примеров и не разъяснял бы людям об атрибутах Всевышнего Аллаха на основе общего объема схожести. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опять мы видим, что на основе примера с милостью, что сделал? Назвал этот атрибут Всевышнего Аллаха определенным названием, известным людям, сказал милость. Когда тебе говорят милость, ты уже понимаешь определенное понятие. Не так, как, например, гнев, или не так, как, например, довольство, так или нет, разные вещи. Да. Потом, для большей ясности, привел пример, как это происходит среди людей. А потом не забыл указать, что между атрибутом Всевышнего Аллаха и между атрибутом творения есть разница. И сказал, так вот, Аллах субхана ва тааля не так, его милость не такая, как у этой женщины, но больше, чем у этой женщины по отношению к своим рабам. Ясно или нет? Поэтому, брат, знай, что познание Всевышнего Аллаха субхана ва тааля на основании его атрибутов и на основании его имен является величайшей основой этой религии. И самым великим, что требуется от людей. И самым великим, зачем был послан пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы объяснить людям, кто такой их Господь. Так, на основании чего ты можешь понять, кто такой Всевышний Аллах? На основании атрибутов и на основании чего? Имен его. Ясно или нет? Всевышний Аллах как нам поведал о себе, рассказав о своих атрибутах и рассказав о своих именах нам. Поэтому обладатели знания говорят, «Ман кана лилляхи а'раф, кана лилляхи ахад ва а'бад ва лабуд». Тот, который знает об Аллахе больше, поклоняется ему лучше и любит Всевышнего Аллаха больше непременно, чем тот, который знает о нем меньше. Поэтому Всевышний Аллах Субхану что сказал? «Инна ма яхша Аллаха мин ибадихи аль-улама». Поистине страшатся Всевышнего Аллаха из его рабов только знающие. Кто такие знающие здесь? Те, которые познали Всевышнего Аллаха, исходя из его атрибутов и исходя из его имен. Так вот, знай, брат, что поклонение искреннее Всевышнему Аллаху, не предавая ему сотоварищей, таухид аль-улюхия, то, что мы называем, невозможно относительно Всевышнего Аллаха, либо вообще, либо возможно, но сильно недостаточный, в сильно укороченном виде, кроме как если человек познает Всевышнего Аллаха, исходя из его атрибутов и имен. Ясно? Чем больше человек познал Аллаха, исходя из атрибутов его и имен, тем лучше он поклоняется Аллаху, больше поклоняется и качественнее поклоняется, чем тот, который не познал Всевышнего Аллаха. Из этого, брат, тебе стало понятным, насколько велико преступление этих людей, заблудших групп, подобных матуридитам, ашаритам, муатазилитам, джахмитам и так далее, которые либо отрицают вообще наличие этого общего объема схожести, либо утверждают его, но по пути какому? По пути альфаз аль-муштарика. И говорят, да, Аллах существует, или Аллах милостивый, и человек описывается милостивым, но между этими понятиями нет никакой схожести, так же, как между ключом одним и ключом другим. Ясно ли? Как между родником и тем, чем ты открываешь дверь. Вот теперь, брат, посмотри на уровень веры этих людей. Как их вера может быть на высоком уровне? Как они могут поклоняться Аллаху должным образом, искренне очищая перед ними религию, если для них атрибуты Всевышнего Аллаха не ясны и непонятны? Так? Потому что человек не может понять этих вещей, кроме как на основании общего объема схожести его присутствия по пути Ахли Сунна валь Джамаа. А иначе, брат, он не понимает, кто такой Всевышний Аллах, и не понимает, кому он вообще поклоняет. Потому что, брат, для многих из них атрибуты Аллаха все равно, что бурки кирк. То есть для него рахма, и для него фарах, и для него гадаб, и для него что? Аль-яд, для него аль-вач, для него аль-нузуль, для него аль-истива, для него аль-улю. Как бурки кирк, то есть не несет никаких значений. То есть никак они это не понимают. Это вещи, которые они читают и говорят, как будто бы мы читаем бурки кирк, не понимая, что под этим подразумевается. Теперь как ты можешь сказать, что эти люди находятся на пути истины, тогда как Всевышний Аллах субхана ва тааля, основное, для чего он не спасал эту религию, это чтобы люди познали, кто такой Всевышний Аллах субхана ва тааля. Говорит, «Лита'ламу анна Аллаха аля кулли шейин кадир, ва анна Аллаха кад ахата бикулли шейин ильма». Говорит, Всевышний Аллах субхана ва тааля создал небеса и землю, то, что между ними, и не спосылает свои приказы с небес на землю. Для чего все это? То есть для чего все мы созданы? Говорит, «Лита'ламу», для того, чтобы вы узнали, «Анна Аллаха аля кулли шейин кадир», то, что Всевышний Аллах на все способен, «Ва анна Аллаха кад ахата бикулли шейин ильма», и то, что он объемлил всякую вещь знанием. Для этого Всевышний Аллах нас создал, для того, чтобы мы познали его. И вот этот только лишь познание потом приводит тебя к другой цели, где Всевышний говорит: «Вама халактул джинну вал инса илля лиабудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Ясно ли нет? А как ты будешь поклоняться Аллаху, если сам не знаешь, что такое Аллах? Поэтому, брат, на основании вот этих вот заблудших течений, которые распространяются среди людей, растет и пополняется прослойка людей, которые мы называем как традиционные мусульмане. Мусульманин по названию, но в сущности человек, который мало чем обладает из религии ислам. Почему, брат? Потому что он не познал, кто такой Аллах. Он на их идеологии, на идеологии матуридитов, на идеологии ашаритов, сам не знает, кому он поклоняется. Но, несмотря на это, поклоняется Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Зачем поклоняется? Потому что так делал папа и мама. То есть на основании чего? Таклида. Но истина, познание Аллаха у него не присутствует. Потому что эти мазхабы являются, брат, если ты по ним пойдешь, они заканчиваются все тупиками. И все эти дороги, они закрыты посередине, или в начале, или в конце. Как бы долго ты по ним ни шел, ты приходишь к чему? К тупику. Вот это понятно или нет? Поехали.